знает.
Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Георгий Бовт на связи со студией. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон Челышев. Георгиевич, ну, слушайте, сегодня неделя такая у нас идет, что, как говорится, грех жаловаться, да, все такое вкусное. С чего начнем? Ну, давайте, наверное, все-таки вот между Зеленским, парой Зеленский-Трамп и девочкой Гретой Тунберг, так сказать, колеблюсь. Но все-таки давайте вот с Зеленского и Трампа начнем. Они,
мне кажется, девочка омерзительна. Давайте с нее не будем начинать.
К тому же я не считаю, что она омерзительна сама по себе. Давайте начнем с Зеленского и Трампа. Как бы вы оценили всю эту комедию, которую ломали вокруг разговора Зеленского и Трампа, и самое главное, каковы ее результаты для Трампа, для Зеленского, для Байдена, который тоже фигурирует в этой истории. Вообще, конечно, есть в этом определенная ирония судьбы. Да, Зеленский, продюсер комедийных сериалов, стал вот таким вот соучастником политической комедии.
Ну, он не был продюсером этого сериала, на самом деле. Этот сериал будет далеко не комедийным, может быть, и для него тоже. Он попал, как говорится, как кур в ощип. Причем в разговоре с Трампом он выглядит довольно, на мой взгляд, унизительно. Он, в общем, откровенно заискивает перед американским президентом. Вот, походя сдает своих европейских друзей, покровителей в лице Макрона и Меркель, говорит, что они очень плохо заботятся об Украине и вообще потакают Москве, очень мягкотелы по отношению к ней. И, в общем, только кроме Америки у Украины, в общем, друзей больше нет. Я думаю, что когда они соберутся все-таки за столом в нормандском формате, то Зеленскому припомнят эти его выпады. Ну, не вслух, конечно, но я думаю, что будут иметь в виду его такое поведение. Вот. Что касается самого разговора, то, конечно, шума вокруг него очень много подняли демократы в Конгрессе. Но вообще, если внимательно почитать эту стенограмму, там юридически очень трудно подкопаться. То есть, по контексту, что Трамп просит Зеленского, значит, провести расследование против Байдена. Но он вот так вот напрямую не говорит, что если ты не проведешь расследование, то я лишу Украину финансовой помощи. Он, наоборот, так говорит витиевато, что, дескать, Америка очень добра к Украине, и вообще даже мы не говорим о том, что должна быть какая-то там взаимность. Нет, мы вовсе это не говорим, но вот у меня есть две просьбы. И одна из просьб – это как раз касательно Байдена. Расследовать, что там делал его сын, почему Байден так настаивал на увольнении генерального прокурора Шокина в 2016 году. И более того, увольнение генерального прокурора было условием предоставления как раз помощи Украине в 1 миллиард долларов. Кредиты, вернее, МВФ. Так что это на самом деле Байден применял финансовые рычаги, а вовсе не Трамп. Байден говорит в ответ на это, что Шокин, по его мнению, плохо боролся с коррупцией. Но должен ли об этом судить вице-президент другой страны? Это большой вопрос. Кто как борется с коррупцией?
Давайте вот тему Байдена тоже чуть-чуть обсудим, чуть подробнее углубимся. Ведь изначально Байден, да, обвинил Трампа, потребовал опубликовать, раскрыть подробности разговора, заявив о том, что Трамп использует Зеленского в американской предвыборной борьбе и шантажирует его деньгами. То есть выяснилось, что деньгами не шантажирует, помощь Украина получает американскую. И второй вопрос. Юридических претензий, получается, к этому разговору тоже нет, потому что американский Минюст уже заявил, да, уже прокомментировал разговор между Трампом и Зеленским и сказал, что нарушение американского законодательства в репликах Трампа не прослеживается. То есть, получается, Байден здесь проиграл. Или все-таки не так однозначно все?
Ну, сейчас в Конгрессе начнут копать другие документы. И вот вопрос в том, чего они еще накопают и чего они потребуют. Ведь, собственно говоря, что случилось с этим разговором с Зеленским? Его прослушал и записал некий сотрудник разведки США, ну или спецслужб, будем называть так, который написал рапорт о том, что, по его мнению, президент в ходе этого разговора нарушил американский закон и попытался вовлечь иностранное государство в будущую избирательную кампанию, шантажируя его деньгами. Это представь себе, что вот сотрудник ФСО российского, значит, вдруг написал бы рапорт там, своему начальству, а заодно в ФСБ, о том, что президент, даже независимо, неважно, какой именно, там, не будем называть фамилии любой, президент нарушил закон, а потом это еще опубликовали в газеты, в газетах. Можете себе представить этот бред? Но он так вот в Америке, однако, случился. Рапорт пошел по инстанциям и дошел до начальника американской разведки. Значит, и сейчас его будут допрашивать в Конгрессе, в юридическом комитете Палаты представителей, почему он не дал ход этому рапорту. Сам рапорт они тоже затребовали, уже видели его конгрессмены. И там вроде как написано, его пока не опубликовали, но, может, и до этого дойдет уже ужаса. И там якобы написано, что вот этот вот офицер разведки подозревает президента, действующего в нарушении закона. И что, дескать, там, кроме вот этого разговора, у него есть еще какие-то улики против Трампа. Вот надо посмотреть, какие именно.
Потому что, Георгий Георгиевич, простите, сообщение с пометкой «Срочно» ТАСС публикует. Сотрудник американских спецслужб в своем рапорте, касающемся действий президента США Дональда Трампа, основывался на данных, которые были получены. Далее самое интересное. От, цитата, «более чем полудюжины американских чиновников», однако, далее самое интересное, «сам не был свидетелем большинства описанных событий». Вот каково? Вот это буквально несколько секунд назад сообщение упало на ленты информагентств.
Ну, вот это, значит, то, о чем мы с вами и говорили. Это, значит, он с кем-то разговаривал, что-то слушал, что-то прослушал, что-то подслушал и составил на основании этого рапорта. Это беспрецедентный случай, когда сотрудник спецслужб стучит на действующего главу исполнительной власти и, более того, сливает это еще и в прессу. Я такого, честно говоря, в Америке не припомню. Вот, чтобы такое было. Даже Уотергейтский скандал, там все-таки поймали-то, так сказать, их за другие люди, значит, этих людей, которые послушивали демократов. Тут, я, честно говоря, не припомню, не только в истории Америки, но и, пожалуй, что и в истории других государств, чтобы действующий спецслужбист, не перебегая, скажем, там, в Россию, можно себе представить, что он сбежал в Россию и все это опубликовал, или еще какой-нибудь, в Китае, например, чтобы он, оставаясь на родине при этом, стучал на президента и всерьез этим Конгресс занимался. Теперь с Трампом вообще ни о чем нельзя говорить, ни по телефону, ни вообще наедине, потому что нет никаких гарантий, что это потом не будет где-то опубликовано.
То есть, это получается хуже импичмента, то есть Трампа делают хромой уткой без, так сказать, формализации, да, без соблюдения формальности получения президентом этого статуса?
Да они не только его делают хромой уткой, они ставят под удар всю исполнительную власть США. И будущих президентов, с ними тоже нельзя будет разговаривать ни о чем конфиденциально, вот так вот. Нужно все время будет иметь в виду, что тебя записывают, и что это может быть слито. Они же, демократы, пытались в свое время, значит, добиться расшифровки разговоров Трампа и Путина в Хельсинки в саммите, там, позапрошлом году, на саммите позапрошлом году. И даже пытались вызвать переводчика личного Трампа для, значит, дачи показаний. Там еле отбились. А тут вот такой, можно сказать, реприманд получился. Полная ерунда.
Георгий Георгиевич, о чем, можно ли вообще делать какие-то далеко идущие выводы о том, как американские спецслужбы, как система американских спецслужб относится к Трампу? Потому что в Америке этих самых спецслужб мы знаем довольно много. И вот такие события вообще о чем говорят? Это спецслужбы пытаются самостоятельно играть против там Трампа, против республиканцев на стороне демократов? Или таких выводов делать не надо, и это просто использовали конкретного человека, имя которого мы, скорее всего, не узнаем, да, в игре против Трампа.
Ну, вообще спецслужб в Америке 17 штук, всяких разных. И, значит, есть обстоятельства совершенно очевидные, что существенная часть, если даже не большая часть американского истеблишмента, а часть истеблишмента этой спецслужбы тоже играет против действующего президента. И не только играет, но и откровенно занимается саботажем его деятельности. Его считают дураком, значит, непрофессиональным, то, что он не умеет хранить государственные секреты, и вообще выскочкой, который случайно попал в Белый дом. Поэтому, ну, многие его просто не уважают. Поэтому так много утечек из его администрации. Они чуть ли не каждую неделю происходят там. То одно утечет, то другое утечет. Какие-то слухи все время публикуют в газетах со ссылках на источники в действующей администрации. Это сплошь и рядом. Ну, в общем, такое президентство у него довольно бурное.
Кирдыч, мы сейчас с вами прервемся ненадолго. После короткой паузы закончим с этой темой. Поговорим о том, собственно, как теперь Зеленского будут воспринимать в мире. Что, чем действительно ему ответят и как ответят Макрон и Меркель. Потому что, ну, ославлены получается, да, кем? Зеленским. Вот, при всем уважении масштаб личности не соответствует ни меркелевскому, ни макроновскому. Идея Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе и реакция на нее, в том числе в Кремле. Ну и, конечно, экозащитница Грета Тунберг, которая плывет на эко-яхте. Георгий Бовт на связи со студией радио «Комсомольская правда». Продолжим через несколько минут.
Осенний марафон на радио «Комсомольская правда». Бовт знает.
Продолжаем разговор с Георгием Бовтом, политологом-публицистом. На связи со студией сегодня Георгий Георгиевич. Друзья, если у вас есть вопросы к Георгию Бовту, присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02 или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Георгий Георгиевич, давайте теперь о будущем самого Зеленского поговорим, точнее, о его реноме, как эта ситуация на него повлияла. Ну и, естественно, следующий вопрос – что будут делать упомянутые уже Макрон и Меркель, потому что, ну вот, не приведет ли, кстати, мы сейчас говорим о том, что они будут так вот так под столом пинать, да, под столом европейской политики ногой пинать Зеленского, а может быть и не под столом, а в открытую. А может наоборот, может быть они для того, чтобы показать, что они не такие, что они Украине помогают, они еще там прижмут нас там санкционно каким-то образом, чтобы поддержать.
Вообще, конечно. Вообще, конечно, замечательно, что они узнали, что про них говорит Зеленский, но никогда не узнают, что про них говорит Путин в узком кругу. Поэтому в данном случае, так сказать, котировки российского президента в их глазах, я думаю, выросли, поскольку они не узнают, что он говорит. А обычно, в общем, политические лидеры довольно циничные. Я не говорю сейчас конкретно кто, да. Я говорю, что вообще они довольно циничные и в узком кругу позволяют себе всякие выражения и формулировки, которые вообще не предназначены для сторонних ушей. И Зеленский-то говорил с Трампом, он же не говорил на всю публику, естественно. Поэтому он сильно раздосадован, уже судя по первым заявлениям, сильно раздосадован, что были опубликованы слова обоих президентов, а не только Трампа. Вообще, если уж Трамп собирался обнародовать свою расшифровку, то и опубликовал бы свои слова. Почему он Зеленского-то опубликовал? Зеленский там выглядит, на мой взгляд, я говорю, не очень хорошо. Он так как-то, в общем, немножко унижается, немножко заискивает, хочет понравиться совершенно явно Трампу.
Называет Трампа великим учителем.
Да, великим учителем. Вот. А мы же не знаем, что он Меркель говорил, что он Макрону говорил. Макрон, вообще, надо сказать еще, который принял Зеленского на высшем уровне еще до того, как его избрали, он-то думал, что он его вообще куратор. от Европы. Он его всячески, значит, тащил, он его, можно сказать, ввел в европейский свет. Он, фактически он, взял на себя миссию организации вот этого саммита в нормандском формате, который все равно, правда, пока не состоялся. Он договорился с Путиным об обмене пленных, участвовал, во всяком случае, в этом, о том, чтобы произошел обмен пленными. Он приложил неимоверные усилия, чтобы помочь Зеленскому. И тут, можно сказать, такой, чуть
подстав.
Не сказал.
Угу.
Точно, да, точно. Вот вы, хорошо, вот вы, у вас большой опыт, вы всегда найдете какое-то цензурное слово, значит, использовать.
Так Роскомнадзор не к вам придет, а к нам, Георгий Георгиевич, поэтому приходится.
Да, правильно, это вот правильно. Поэтому мне кажется, что, конечно, вслух ему никто ничего, упреков никаких произносить не будет, ни Макрон, ни Меркель, они вежливые люди, воспитанные, европейские.
Макрон культуры, и Меркель но вежливые люди?
Но, да, Меркель тоже вежливый человек, конечно, но они запомнят, конечно, ему это. И они это ему припомнят. Вот. А кроме того, он позволил себе весьма такое пренебрежительное, даже я сказал, уничижительное формулировки в отношении бывшего американского посла. А это вряд ли понравится в Госдепартаменте, например, безотносительно того, кто там республиканец или будет демократ. Вот. И, наконец, Зеленский, в общем, показал, какова цена его демократическим всяким риторическим высказываниям. Потому что он же сказал, что 100% будет мой человек в генпрокуратуре, у меня там большинство в парламенте теперь, поэтому генпрокурор будет 100% мой человек. А как же независимость судебной власти? Простите. Это как это? Он фактически говорит Трампу открытым текстом, что во главе генпрокуратуры будет его марионетка. И эта марионетка действительно займется расследованием того, что там делал Байден и его сынок. И почему Байден снял бывшего генпрокурора. Он это обещал фактически. Некрасиво.
Хорошо, тогда давайте здесь поставим многоточие. Будем ждать развития событий, потому что здесь события, на самом деле, будут весьма интересными. Может быть, мы теперь вообще на высшем уровне все переговоры будем, так сказать, расшифровывать, расшифровки выкладывать. А что, пусть демократически избранные главы государств показывают народу, как они заботятся о народе в переговорах на высшем уровне. Это было бы интересно. А еще лучше проводили бы их в прямом эфире. А, Георгий Георгиевич?
Здорово.
Вот. Так, давайте...
Я помню только один случай в истории, когда, значит, сгоряча люди, захватившие власть, обещали уничтожить всякую тайную дипломатию и быть открытыми и честными перед всем миром. Ну и те долго не продержались, фактически ни дня не продержались. Помните, такую партию была большевиков, РКПБ?
Помню.
Вот она это обещала, да, но как-то не срослось, не срослось. Все-таки дипломатия подразумевает некоторое количество тайн. И если это все вываливать наружу, как грязное белье, то лучше никому не будет.
Так, может быть, если вываливать наружу, белье будет не грязным, оно как-то будет, будем стараться его меньше пачкать-то, нет?
Тогда невозможно никакие договоренности, потому что некоторые договоренности, в общем, носят конфиденциальный характер. И если их сделать публичными, они никогда не будут осуществлены.
Вот оно что, вот оно что.
Конечно, конечно, ведь они никогда не будут осуществлены. Если переговариваться друг с другом только путем пресс-релизов, тогда надо Машу Захарову сделать главой Министерства иностранных дел, и пусть она в Фейсбуке проводит открытую, гласную внешнеполитическую нашу линию. Мне кажется, что... Это будет весьма специфическая внешняя политика. Вот. Она будет открытая такая. Но поймут ли ее, вот, скажем так, наши партнеры?
Относительно открытости. Вот президент Лукашенко открыто заявил о готовности Минска помочь в восстановлении Донбасса. Восстановление инфраструктуры Донбасса. Далее вот тут надо, конечно, у Лукашенко бы процитировать, поэтому давайте мы послушаем, что сказал президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко относительно возможного участия Минска в решении вопроса юго-востока Украины.
Если, конечно, украинские власти очень хотят единства Украины и снова воссоединить восточные эти территории, где идет война. И как я понимаю, я бы пошел на все. На проведение выборов я бы пошел на проведение выборов. Я бы все делал для того, только чтобы выйти на ту границу и взять под контроль Украину. Да, там надо дать гарантии тем людям, хотя я тоже считаю, это не вопрос, которые там, ну, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью и так далее, и так далее. Чтобы репрессий, как говорят, не было. Я не вижу тут особых проблем. Я думаю, если кто-то там боится, он бы мог свободно уехать в Россию. И никаких там репрессий бы не было. Но я хочу, чтобы вы меня поняли, мою позицию. Надо сегодня делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена и эта территория начала возвращаться в Украину.
Георгиевич, что скажете?
Мне кажется, что вообще идея про белорусских миротворцев, она хорошая. Потому что это не натовские войска, и это не ООНовские войска, которые будут собраны не пойми из кого. Все-таки Белоруссия пользуется, ну, скажем так, не полным доверием Москвы, но некоторым доверием Москвы, и это лучше, чем ничего. Но мне кажется, что все-таки пока Кремль не готов пойти на это, на то, чтобы согласиться на белорусских миротворцев, так вот, без всяких условий. Какие-то условия, мне кажется, должны быть озвучены в ответ.
Георгий Георгиевич, давайте послушаем, как на инициативу Минска отреагировал Кремль. Точка зрения Кремля высказана пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Новое предложение. Безусловно, в первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае является, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенная республика Донбасс. В тексте Минских договоренностей, в плане действий, такого пункта нет.
Угу. То есть Кремль вот как-то, получается, слегка, ну, не осаживает белорусского соседа в этом опросе, Георгиевич. Это жесткая отповедь или нет?
Официальная позиция Кремля заключается в том, что Минские соглашения, на сегодня позиция заключается в том, что Минские соглашения незыблемы, их подписали, их надо соблюдать. Строго говоря, там действительно пункта такого нет. Уже многие хотят пересмотра Минских соглашений. Прежде всего, этого давно хочет Киев. И Порошенко хотел, и Зеленский хочет. Этого хочет Америка в лице спецпредставителя Пола Волкера. Но Макрон и Меркель молчат, поскольку Франция и Германия подписывались там. И как гаранты, поэтому им как-то неудобно выступать. Но, в принципе, они не будут против, если Россия согласится на ревизию Минских соглашений.
Но они должны это показать будут для начала, да, что они не будут против.
А мы не знаем, о чем говорил наедине Макрон с Путиным. Мы же не видели распечатку их разговора.
Нет, правильно? Это пока не опубликовали, да. И ну, не факт, что опубликуют.
Ну и слава богу, да. Поэтому, значит, вот нас устраивает все, что там написано. А если их ревизовать, тогда нужно как-то... А под что? А что Георгий мы с этого получим?
Давайте порассуждаем на эту тему после короткой рекламы и выпуска новостей. Георгий Бов на связи со студией радио «Комсомольская правда». Ваше отношение к предложению Лукашенко присылайте в WhatsApp и Viber, друзья, на 967 200 ровно 9702.
Бовт знает.
Самара. 98,2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск. 89,8. 91,5.
Владивосток.
94.
Калининград. 107,2.
Я влюблю в тебя, Россия.
Казань. 98,0.
Нижний Новгород. 92,8.
Санкт-Петербург. 92,1.
Волгоград. 96,5.
Москва.
97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Знает.
Продолжаем разговор с политологом, публицистом Георгием Бовтом. Георгий Георгиевич, мы рады вас вновь приветствовать. Призвал я слушателей присылать нам сообщение WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 с ответом вопроса, вас вообще устраивает предложение о введении белорусского миротворческого контингента, видимо, на линию соприкосновения, да, нынешнюю ВСУ и ополчение непризнанных республик, самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской народных. Не имеет значения, вы как, какой точки зрения придерживаетесь, какой вы страны, там по украинскую сторону границы или по Донецко-Луганскую. У многих есть на Украине друзья и родственники. Вот каково ваше мнение, будет ли это действительно миротворческий контингент, способный не допустить эскалации. 967 200 ровно 9702. Телефон для сообщений в WhatsApp и Viber. Вот первое сообщение. Что скажет батька, когда по его миротворцам будут стрелять украинские воины? Георгий Георгиевич, ну, тут, видимо, как вы думаете, сейчас я попрошу вас сделать небольшой прогноз относительно мнения наших слушателей. Георгий Георгиевич, вы с нами?
Да.
Народ-то поддержит батьку, как думаете?
Ну, мне кажется, будет примерно пополам разделено мнение наших слушателей, потому что, с одной стороны, действительно, по ним теоретически могут начать стрелять, с другой стороны, в общем, Кремль возражает пока против такого расклада. И Лукашенко человек непростой, достаточно хитрый, он играет какую-то свою игру, и в Москве еще, видимо, не поняли, в какую в данном случае игру он тут решил сыграть. Что касается вот по поводу, будут ли стрелять, я не думаю, что украинцы будут стрелять в белорусов. Ну, в общем, в силу того, что в течение вот всего этого кризиса украинского Белоруссия проявляет по отношению к Украине довольно дружественный подход. Там и поставки идут, в том числе топливных материалов, топлива и всяких других товаров и услуг, ну и так далее, в общем. Поэтому отношения между Киевом и Минском скорее дружественные, чем враждебные. Но у Минска и, в общем, дружественные отношения с Москвой пока что. Так что тут весьма интересный сюжет. Киев, кстати говоря, пока никак не отозвался на инициативу Лукашенко. Я, во всяком случае, об этом не слышал.
Но пока не было сообщений, мне тоже кажется. Но сейчас Киеву, мне, видимо, и не до Лукашенко, потому что...
Киеву точно не сейчас... до Лукашенко. Я думаю, что Зеленский довольно долго будет приходить в себя от публикации этого разговора с Трампом. Все-таки сказывается политическая неопытность.
Уже звонит, наверное, в Берлин, в Париж, извиняется. А Макрон говорит, я не могу говорить, у меня так, тут вот Жак Ширак скончался, я решаю вопросы всякие государственных похорон.
Самое интересное, что он 24 сентября, то есть всего, ну сколько, три дня назад, позавчера, то есть за день до этого, он говорил по телефону с Меркель и с Макроном 24 сентября, а на следующий день... публикуется разговор. Причем, поскольку Трамп внезапно принял решение, я думаю, что Зеленский не знал о том, что этот разговор будет опубликован. Он был его застали врасплох. Он и говорит, что Трамп с ним не консультировался о том, чтобы публиковать это.
Как вообще... же так? Действительно. Удивительное дело. Трамп не проконсультировался с Зеленским.
Да, это. А мне кажется, вот, например, если бы Трамп решил с Путиным разговор свой опубликовать, не дай бог, конечно. Вот, но мне кажется, он бы как-то вот все-таки дал понять, потому что это все-таки такое, как-никак мы бывшие сверхдержавы две. Еще с советских времен.
Слушайте, а может быть, не публикуют разговоры Путина с Трампом, потому что они все-таки выдержаны в формулировках и как-то вот языком эзоповым умеют выражаться в общении друг с другом, что и без каких-то конкретных слов все становится понятно, что хотят сказать друг другу два джентльмена?
Слушайте, мы же помним, кем был джентльмен Путин до того, как стал президентом.
Конечно,
правильно?
Помним, да, да.
Ну, он же умеет складывать слова так, чтобы никто ничего не понял, если надо будет, правильно?
Да.
Ну вот, а кем был Зеленский до того, когда стал президентом? Все-таки почувствуйте разницу. Вот, безотносительно как к тому,
да, это вам не стендап комедии, да, согласен. Георгий Ильич, давайте уже к Грете Тунберг перейдем, потому что девочка стала всемирно известной. До этого она была известной в шведских кругах, там, в экологических кругах. Сейчас она получила известность на весь мир. Вообще, давайте плясать вот от этого выступления. Вообще, как такое могло случиться, чтобы 16-летнюю девочку, к тому же с достаточно неоднозначной позиции, позвали выступать в ООН? Это как это?
Все-таки вы меня хотите про эту девочку, значит. Ну,
да, да, буду про девочку, да.
Она мне не симпатична. Вот мне кажется, что когда там, я не знаю, ну, кто у нас борется, ну, я не знаю, Бриджит Бардо, вот там, когда борется за права животных,
да-да,
или когда Анджелина Джоли борется за права там беженцев и тоже немножко за экологию, это как-то приятно смотреть. Вот. Но когда вот эта девочка начинает в такой форме это подавать, агрессивной, и у нее, видимо, еще какие-то, ну, чисто заболевания есть, какие-то чисто нервные.
А почему, Георгий, почему где взяли, что у нее есть какие-то заболевания? Ну, она просто, ну, ей 16 лет. А вы еще что хотели, чтобы она вышла и, как в 2007 году Путин свою мюнхенскую речь, что ли, произнес? Вот так же она должна была выступить? Может, она так и захотела, но получилось у нее, как у 16-летнего подростка, нескладно.
Вот вы же относительно молодой человек, правильно, да? Вы же помните такого генсека Андропова? Помните Андропова?
Ну,
вы когда... не сидели у него на коленях?
Нет, я, конечно, не сидел, да, я чуть-чуть не успел родиться, да, чуть-чуть не успел.
А вот была такая девочка Саманта Смит, которая написала ему письмо. Она была очень миловидная американская девочка, по-моему, из Нью-Джерси. Вот, ну, не помню, сколько ей было лет, то ли 12.
12,
то ли...
по-моему.
Да, по-моему, вот какого-то возраста. Она, к сожалению, потом трагически погибла
в авиакатастрофе.
Да? Да. Вот, и он ее пригласил сюда, эту девочку американскую, и имел с ней какую-то беседу, и, в общем, это имело большой эффект такой общественный, потому что такая милая девочка, миловидная блондинка, значит, и такой вот этот сморчок старый КГБшный, значит, который ее принял, и как-то вот, ну, тепло такое немножко разлилось, да. Ну, вот я не знаю, принял бы ли Андропов и кто-либо еще Грету Тунберг, и что бы из этого получилось. Все-таки мне кажется, что для современного человека, а он довольно просто устроен, он любит визуальные эффекты, бороться за, в том числе, такую святую идею, как экологическую, нужно в доступной ему форме. То есть, это не должно быть в виде омерзительного какого-то плаката. Вот я позволю себе сравнить эту Грету Тунберг с омерзительным плакатом. Она борется за экологию с таким выражением лица, которое можно публиковать, я не знаю, на табачных упаковках о вреде курения, там, например.
Георгий Ильич, вообще в биографии Греты Тунберг есть очень много всяких разных странностей. И вот с этими странностями попытался разобраться корреспондент «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Вот что у него получилось, вот что он узнал.
Она плывет в Нью-Йорк из Швеции на яхте. Она борется с изменениями окружающей среды. Самолеты выбрасывают углекислый газ и другие парниковые газы. Она идет на яхте, которая не выбрасывает под парусами. Это отлично. За этой яхтой на дизеле идет корабль с журналистами. Корпус яхты, кстати, сделан из карбона. То есть карбон – это одно из соединений нефти, против которой Грета выступает, потому что она не экологична. Владелец яхты Пьер Козераки, он внук князя Монако Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли. Самая обычная девочка, у которой украли детство, в своем украденном детстве она плывет на яхте с внуком Грейс Келли, и я... Ну, это весь этот феномен Греты, он позволяет ответить ровно один вопрос, а что вообще в голове у европейского политического класса, что в голове у европейских журналистов, которые ее раскручивают, что в голове у вот этой вот школоты, которая выходит и спрашивается: ребята, вот вы с айфонами, для производства которых, да, последней модели уничтожается природа, используются редкоземельные металлы, потом после этой климатической забастовки вы идете там в Nike или в Adidas или в Reebok или еще куда за новыми кроссовками, потому что вышла новая коллекция. И главное, что они не видят в этом никакого противоречия.
Эдвард Чесноков, корреспондент «Комсомольской правды», о вот нестыковках в позиции Греты Тунберг. Все сейчас ее связывают с Алом Гором, с его фондом, и, ну, хотя прямой как бы связи вроде как и нет, да, тем не менее, есть, по-моему, одна их совместная фотография. Вот, все вспоминают о том, собственно, как Ал Гор разбогател, создал эту биржу, на которой начали торговать, согласно Киотскому протоколу, как бы отталкиваясь от Киотского протокола, квотами, да, на выброс СО2 в атмосферу. Кто меньше производит, соответственно, у него квота остается, он может ее продать на бирже Алла Гора. Ну, так было, потом лавочку прикрыли. Вопрос, может быть, просто прикрыли в связи с кризисом? Может, сейчас просто эту лавочку открывают снова, потому что, ну, кризис преодолен, надо как-то развивать промышленность и так далее, и так далее. В общем, много вопросов, Георгий Георгиевич, у вас будет возможность ответить на них, на те из них, на которые вы сами захотите, через несколько минут после короткой рекламы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Друзья, скоро продолжим.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Бофт знает.
Георгий Бофт на связи со студией радио «Комсомольская правда», политолог, публицист. Георгий Георгиевич, итак, продолжаем говорить о Грете Тунберг. Итак, согласны ли вы с тем, что вся эта история с Гретой и с борьбой за экологию – это лишь вот эпизод глобальный, не совсем чистый на руку конкуренции? Если да, то кто с кем конкурирует, кто кого таким образом вот придавливает?
Я, честно говоря, не могу сказать, кто там конкретно с кем конкурирует в данном случае, но уязвимость вот этого проекта Греты Тунберг, а это именно чей-то проект, безусловно, мне видится в том, что они представляют вот этот экологический протест в виде практически бессмысленной акции. Потому что ведь настоящая борьба и настоящий протест, он должен подразумевать, ну, в хорошем смысле, какие-то конкретные действия и совершенно верное лишение, вот как и говорил корреспондент «Комсомольской правды». А именно, если ты придерживаешься этой идеологии, отказывайся от чего-то. А так вот просто выходить на протест, который, никто не запрещает, никто ему не препятствует, и просто выбрасывать пар в воздух, значит, что ты за экологию, ну и дальше что? Это не влечет за собой никаких конкретных действий. Более того, даже нет никаких конкретных требований. Потому что, ну, там вот ученики не ходят в школу там, по пятницам, по ее призыву, и участвуют в экологических акциях. Кому от этого, я не знаю, плохо? Всем только хорошо. Им хорошо, значит, тем, против кого они выступают, тоже хорошо, потому что все видят, что это какой-то цирк и балаган. И, в общем, это как-то, мне кажется, принижает экологическое движение до уровня вот этого какого-то полубессмысленного перформанса. Кто этим конкретно манипулирует и кто раскручивает проект Греты Тунберг, я не знаю. Но, может быть, мы об этом узнаем. Просто ясно, что за это платят большие деньги. Кто-то финансирует. Зачем? Или это тогда свидетельство какого-то полного вырождения европейской элиты, действительно, которая вообще не понимает, что делать, и она не видит противоречий в собственных действиях. Платить за яхту, вот это вот ради чего все? За ней плывет дизельный пароход. Значит, ради чего все делается, непонятно. Что хотят добиться, чтобы просто, так сказать, вот поставить галочку в пиар-проекте, что мы поддержали Грету Тунберг, и это должно повысить котировки наших акций, нашей компании.
Мне кажется, мы должны вообще задать вопрос, почему ее в принципе пригласили, дали ей трибуну ООН, зачем?
Вот, это кто-то пролоббировал.
Может, нас это в мировых масштабах от другой какой-то отвлекают истории? Мы сейчас все говорим о Грете Тунберг, а должны, например, были бы сосредоточить свои взгляды на другой сфере, там, в другой части мира, а мы о Грете сюда, о Грете.
Ну, я не думаю, что так вот хитроумно все было сделано. Я думаю, что это самодостаточный такой проект, который кто-то раскручивает, и добились путем лоббистских усилий. Опять же, кто платит этим лоббистам? Но вы же знаете, что, например, табачные компании, они все для того, чтобы поправить свой собственный имидж, они имеют какие-то или благотворительные программы, или медицинские программы. Они борются с раком, там, например, и по пиар-бюджетам у них проходит определенное отчисление на борьбу с раком. Но для чего это делается? Для того, чтобы показать, что они тоже цивилизованные. Сейчас ведь принято в мире крупных корпораций показывать, что это цивилизованный. Там нефтяная компания будет какая-нибудь бороться за экологию, будет говорить, что она там что-то такое внедряет, экологически чистые стандарты и так далее. Это часть работы над имиджем. И вот в рамках работы над собственным имиджем вот эти вот, условно говоря, корпорации, они спонсируют Грету Тунберг, которая канализирует экологический протест совершенно, в общем, безопасное для них русло. Ничего из ее гневных вот этих выступлений не последует. Послушают и разойдутся.
То есть, ваш вывод, который я делаю из ваших слов, ваша точка зрения, Грета Тунберг – это проект, который должен как бы похоронить экодвижение?
Ну почему? Оно не будет похоронено. Все-таки экологическая сознательность людей постепенно растет. Но она растет именно эволюционным путем. И она запаздывает, конечно, запаздывает за теми темпами, которыми мы загаживаем Землю. Но оно, конечно, выше, чем в 19 веке, выше, чем в начале 20 века. Оно выше сейчас, да. Некоторые даже раздельно там сортируют мусор. Вот. Некоторые научились даже, хотя вот в нашей стране, честно говоря, я сталкиваюсь с этим очень часто. Очень мало кто убирает за собой, когда они устроили пикник на обочине. Обычно всю помойку оставляют с собой и не увозят никуда. Может быть, вот это было бы как-то более содержательным, мне кажется, проектом для, например, нашей страны. Пожарил шашлыки, убери за собой. Ну, вот хороший Георгиевич, проект.
Почему очень хороший проект. Шашлыки, в принципе, очень хороший проект. У нас всего 2 минуты. Надо еще поговорить о деле Павла Устинова. Сегодня Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Устинова перенес на 30 сентября, потому что, как интересно, зал не был оснащен техническими средствами для того, чтобы, наконец, судья посмотрел уже видео, на которое ссылается защита Устинова. Прокуратура требует срок, не связанный с лишением свободы. Защита требует оправдать, освободить. Георгиевич, к чему дело идет с вашей точки зрения?
Мне кажется, там за кулисами торгуются. Большая силовая корпорация торгуется за то, чтобы сохранить лицо в этом деле. И на каких условиях это будет сделано, мы узнаем 30 числа, на чем они сторгуются. Дело, конечно, не в технических средствах, это абсолютная наивность, потому что изначально речь шла о том, чтобы смотреть этот ролик. Ну, возьми с собой ноутбук, наконец, и посмотри на нем.
Ну, может, по закону нельзя смотреть на ноутбуке, надо там на проекторе только или...
Ну, хорошо, ведь суд готовился с условием того, что ролик будет приобщен к делу и будет просмотрен. Почему нет технических средств? Что за ерунда? Это просто отговорка. Идет большая торговля закулисная на довольно, я думаю, высоком политическом уровне.
Давайте послушаем, что сказал после сегодняшнего... не успеем уже, к сожалению, послушать. Георгиевич, к чему эта торговля приведет, на чем сторгуются, с вашей точки зрения?
Приговор однозначно смягчат, но вот я, честно говоря, немного бы поставил на то, что будет оправдание полностью. Это будет сильная пощечина силовой корпорации. Поэтому как-то вот постараются все-таки, чтобы оправдания не было. Но исключать его до конца нельзя. Вот такой я сделаю прогноз осторожный.
Смотрите, Москалькова довольна ходом рассмотрения апелляции на приговор Устинову. Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым, но при этом, тем не менее, как бы настаивает на его виновности, на виновности Устинова. Как тут не вспомнить, что председатель Верховного суда у нас посмотрел видео, да, и тоже сделал, сказал несколько слов, которые о многом свидетельствуют.
Неоднозначную оценку дал весьма председатель Верховного суда. Он задался вопросом, кто отдавал приказ. И вот это интересный сюжет на самом деле.
Я полагаю, смотрите, как много у нас интересных сюжетов, которые, я надеюсь, разовьются к следующему выпуску нашей программы. Спасибо, Георгий Бовт был, как обычно, по четвергам на связи со студией «Комсомолки».
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.